Глава 10. Я пошел к маяку, поднимаясь по каменной лестнице, которая заканчивалась у входа с западной стороны башни. Остановился у двери, высокой, тяжелой, водонепроницаемой и к тому же запертой. Позади, примерно в 300 ярдах, располагался небольшой причал, где были пришвартованы две лодки — весельная шлюпка и парусник с каютой. Они мягко покачивались на волнах, и вода под ними блестела от солнечных лучей. Я застыл на мгновение, не в силах отвести от них взгляд. Я так давно не видел ничего подобного, что сейчас лодки показались мне фантастически прекрасными, и я с трудом проглотил подкативших к горлу ком. Я повернулся к двери и постучал. Потом, через какое-то время, показавшееся мне очень долгим, постучал еще раз. Наконец, изнутри послышались шаги, и дверь отворилась, скрипнув несмазанными петлями. Джупен, смотритель маяка, глядел на меня глазами в красных прожилках, и в его дыхании я уловил запах виски. Он был примерно 5,5 футов ростом и так сильно сутулился, что чем-то напоминал мне Дворкина. Его борода была такой же длинной, как и у меня, но от того, что он сильно наклонялся вперед, казалось еще длиннее. Она была седой, как дым, и только вокруг сухих сморщенных губ виднелись желтоватые от курения пряди. Кожа на его лице была пористой, как апельсиновая корка. Он был плотным и кряжестым, как хорошо сбитая старинная мебель. Как и многие из тех, кто туговат на ухо, он заговорил очень громко. «Ты кто? И чего хочешь?» Раз уж я был настолько неузнаваемым в нынешнем истощенном и запущенном состоянии, то решил как можно дольше сохранять инкогнито. «Я путешественник с юга. Мой корабль потерпел крушение», — сказал я. «Мне удалось вскарабкаться на один из обломков судна, и много дней меня носило по морю, пока, наконец, не выбросило на этот берег сегодня утром. Обессиленный я уснул, и только сейчас нашел в себе силы, чтобы добрести до вашего домика». Он сделал шаг навстречу и протянул мне руку. Другой рукой он обнял меня за плечи. «Входи, входи же!» — сказал смотритель. — Ну, давай, обопрись на меня. Ничего, обойдется. О, давай сюда проходи. Он повел меня в свою совсем крошечную комнатушку, набитую множеством старых книг, картами, схемами и навигационными приборами. Он не особенно крепко держался на ногах, так что я не стал рассчитывать на его помощь, только слегка опираясь на предложенную руку, чтобы подкрепить впечатление собственной слабости, я шагнул в дверной проем. Он довел меня до топчина и вернулся, чтобы закрыть дверь и принести мне что-нибудь поесть. Я сбросил было ботинки, но ноги были такими грязными, что поспешил надеть их обратно. Человек, который много дней провел на воде, был бы почище. Я не хотел отказываться от рассказанной уже легенды, так что пришлось натянуть одеяло прямо поверх одежды, как будто раздеваться было уже выше моих сил. Я растянулся на топчине, наслаждаясь отдыхом. Скоро вернулся Джупен, неся на квадратном деревянном подносе кувшин воды, кувшин пива, большой кусок говядины и полбуханки хлеба. Одним махом он смел все, что было на столе, и подтолкнул его к топчину. Потом поставил поднос и предложил мне подкрепиться. Понятно, что я не стал отказываться. Набросился на еду и питье и съел все, что было. И оба кувшина тоже опустошил. Теперь я почувствовал, что смертельно устал. Заметив это, Джупен кивнул и велел мне ложиться спать. Но я заснул прежде, чем расслышал его слова. Когда я проснулся, за окном стояла глубокая ночь, а самочувствие заметно улучшилось. Я встал, прошелся по комнате и вышел на улицу. Похолодало, но небо было кристально чистым и сверкало миллионами звезд. Лампа на вершине маяка за моей спиной вспыхивала и гасла снова и снова. Вода была холодная, но мне просто обязательно нужно было помыться. Я искупался, постирал и тщательно отжал свою одежду. Но это, должно быть, ушел целый час. Затем я снова поднялся в домик смотрителя, развесил вещи сушиться на спинке старого стула и, завернувшись в одеяло, спокойно уснул. Когда я проснулся, Джупен давно уже был на ногах. Он приготовил мне обильный завтрак, и я справился с ним так же быстро и жадно, как вчера с ужином. Потом я попросил мне дать бритву, ножницы и зеркало, и попытался побриться и постричься. Потом я снова искупался и, натягивая на себя чистую, хрустящую от морской соли одежду, вновь почувствовал себя человеком. Когда я вернулся с моря, Джупен уставился на меня и пробормотал: «Уж больно мне твое лицо знакомо. Мы раньше нигде не встречались, парень». Я только пожал плечами в ответ. «Ну-ну, расскажи мне о кораблекрушении», — попросил тогда он. И я рассказал, да еще как, во всех подробностях, со всеми деталями, вплоть до того, как с грохотом опрокинулась на палубу мачта. Он потрепал меня по плечу и подлил виски в стаканы. Потом раскурил для меня сигару. «Оставайся у меня сколько хочешь. Отдыхай, набирайся сил», — сказал он мне. «А надоест, я отвезу тебя на берег по первой же просьбе или по сигналу проходящему кораблю, если ты вдруг увидишь знакомых». Я с удовольствием откликнулся на его гостеприимство. Здесь я чувствовал себя в безопасности. Позволив старику позаботиться обо мне, я делил с ним вино и хлеб и принял в подарок рубашку, которая была ему велика и осталась единственной вещью, напоминавшей об утонувшем друге. Больше 3 месяцев провел я здесь, выздоравливая и набираясь сил. Помогал старику управляться с огнем на маяке, когда он уставал, наводил порядок в доме и даже покрасил 2 комнаты, сменил 5 треснувших оконных стекол и наблюдал вместе с ним за морем в те ночи, когда штормило особенно сильно. Как я понял, он совсем не интересовался политикой. Ему было глубоко безразлично, кто сейчас правит в Эмбере. Судя по его высказываниям, вся наша семейка была гнилой. Так что пока ему не мешали заниматься маяком и навигационными картами, не претендовали на возможность хорошо поесть и выпить, ему было наплевать на то, что творится на берегу. Я кое-что смыслил в старых картах и диаграммах, чем заслужил его особое расположение. Мы многие вечера провели вместе, проверяя их и дополняя. В свое время я плавал далеко в Северные моря, и теперь, основываясь на воспоминаниях о том плавании, составил для него подробную карту. Этот факт и то, как я описывал северные воды, произвел на него сильное впечатление.
«Знаешь, Кори,
— этим именем я представился,
— хотел бы я однажды отправиться в плавание вместе с тобой. Как я понимаю, ты шкипер, и у тебя был собственный корабль».
«Ну, кто знает, — улыбнулся я, — может, раньше и ты был капитаном, а?»
«Как ты догадался? — удивился Джупен.
Конечно, я просто об этом помнил, но ответил, указав рукой на многочисленные навигационные приборы, заполнявшие комнату. «Эти вещи о многом говорят, как и увлеченность картами. К тому же ты держишься как человек, который привык управлять экипажем». Он улыбнулся.
«Да, так и есть. Команда была больше 1000. Теперь все это кажется таким далеким. Давай-ка выпьем за те времена».
Я отхлебнул из стакана и отодвинул его в сторону. За время, проведенное здесь, я прибавил в весе около 40 фунтов и опасался, что со дня на день старик узнает во мне члена королевской семьи. Вдруг он решит вернуть меня Эрику. Теперь, когда мы стали с ним друзьями, я был почти уверен, что он не сделает этого, но проверять свои догадки на практике мне как-то не хотелось. Все чаще я стал задумываться о том, как долго еще пробуду на острове. Наверное, «Совсем немного осталось», — однажды решил я, поправляя фитиль лампы. «Приближается час, когда мне снова придется отправиться в поход сквозь отражение». Потом я ощутил однажды давление, легкое, как бы вопросительное. Кто-то пытался вступить со мной в контакт. В тот же миг я остановился, закрыл глаза и попытался ни о чем не думать. Прошло минут пять, прежде чем вопрошающее давление исчезло. —